Страница 62. Июльские дни. Кульминация и разгром. Продолжение. В особняке продолжали работать бок о бок Центральный комитет, Петроградский и военная организация. В доме Кшесинской, рассказывает Раскольников, непрестанно толклась масса народу. Одни приходили по делам в тот или иной секретариат, другие в книжный склад, третьи в редакцию «Солдатской правды», четвертые на какое-нибудь заседание. Собрания происходили очень часто, иногда беспрерывно, либо в просторном широком зале внизу, либо в комнате с длинным столом наверху, очевидно, бывшей столовой балерины. С балкона особняка, над которым развивалось внушительное знамя Центрального комитета, ораторы проводили беспрерывно митинги не только днем, но и ночью. Часто в глубокой темноте к зданию подходила какая-либо воинская часть или толпа рабочих с требованием оратора. Останавливались перед балконом и случайные обывательские группы, любопытство которых периодически возбуждалось газетной шумихой. В критические дни к зданию приближались ненадолго враждебные манифестации, требовавшие ареста Ленина и изгнания большевиков. Страница 63. Под людскими потоками, омывавшими дворец, чувствовались взбаламученные глубины революции. Апогея своего дом Кшесинской достиг в июльские дни. Главным штабом движения, говорит Милюков, оказался не Таврический дворец, а цитадель Ленина, дом Кшесинской с классическим балконом. Разгром демонстрации фатально вел к разгрому штаб-квартиры большевиков. В 3 часа ночи к дому Кшесинской и Петропавловской крепости, отделенным друг от друга полосой воды, были двинуты запасный батальон Петроградского полка, пулеметная команда, рота семеновцев, рота преображенцев, учебная команда Волынского полка, 2 орудия и броневой отряд из 8 машин. В 7 часов утра помощник командующего округом СССР Кузьмин потребовал очистить особняк. Не желая сдавать оружие, кронштадтцы, которых оставалось во дворце не более 120 человек, начали совершать перебежку в Петропавловскую крепость. Когда правительственные войска заняли особняк, там уже никого, кроме нескольких служащих, не было. Оставался вопрос о Петропавловске. Из Выборгского района, как мы помним, перебрались под крепость молодые красногвардейцы, чтобы в случае надобности помочь морякам. На крепостных стенах, рассказывает один из них, стоят несколько орудий, видимо, поднятых матросами на всякий случай. Начинает пахнуть кровавыми событиями. Но дипломатические переговоры мирно разрешили вопрос. По поручению Центрального комитета Сталин предложил соглашательским вождям принять совместно меры к бескровной ликвидации выступления кронштадтцев. Вдвоем с меньшевиком Богдановым они без особого труда убедили матросов принять вчерашний ультиматум Либера. Когда правительственные броневики приблизились к крепости, из ворот ее вышла депутация с заявлением, что гарнизон подчиняется исполнительному комитету. Сданное матросами и солдатами оружие увозилось на грузовиках. Безоружные матросы отправлялись на баржи для возвращения в Кронштадт. Сдачу крепости можно считать заключительным эпизодом июльского движения. Прибывшие с фронта самокатчики заняли очищенный большевиками дом Кшесинской и Петропавловскую крепость, чтобы накануне Октябрьского переворота перейти, в свою очередь, на сторону большевиков. Страница 64. Могли ли большевики взять в июле власть? Запрещенная правительством и исполнительным комитетом демонстрация носила грандиозный характер. Во второй день в ней участвовало не менее 500 тысяч человек. Суханов, который не находит достаточно резких слов для оценки крови и грязи июльских дней, пишет однако: «Независимо от политических результатов, нельзя было смотреть иначе, как с восхищением на это изумительное движение народных масс. Нельзя было, считая его гибельным, не восторгаться его гигантским стихийным размахом». Конец цитаты. По подсчетам Следственной комиссии, убитых было 29 человек, раненых 114, приблизительно поровну с обеих сторон. Что движение началось снизу, помимо большевиков, до известной степени против них,